У нас сегодня шаббат, который выпал на полупраздничные дни праздника Суккот. И сегодня мы поговорим об одной заповеди, которая называется заповедь возлияния воды на жертвенник. Много заповедей даны в праздник Суккот и заповедь жить в кущах, и мы уже примерно представляем, что это значит для нас, новозаветных верующих. Это свидетельство новой природы в нас, это слава Всевышнего на нас. Это Его любовь, Его доброта, Его милосердие, Его дружелюбие. Это то, чем мы проявляем эту славу Всевышнего в этом мире, в общении с людьми, которые вокруг нас. Есть заповедь радости, есть заповедь радоваться. И мы также понимаем, что это радость именно от этого единства, которое произошло как слияние в праздник Йом-Кипур, когда Всевышний очистил все наши грехи и освободил место для Него, и мы соединились с Ним в том слове, той новой природе, которую мы весь этот год, идя, исповедовали и стремились к Нему, прикладывали духовные усилия, обуздывая свою душу, смиряя ее, как дитя. И вот наступает эта радость, и эта радость с каждым днем праздника Суккот, она все больше увеличивается, потому что Всевышний изливает своего духа в эти дни без меры. Есть заповедь Лулав, заповедь о четырех видах растений. И когда речь идет о вербе, в которой нет ни плода, ни запаха, то когда она соединяется, вот такая, какая есть с Машехом Иешуа, а это образ Итрог, то она тоже обретает полноту. Потому что человеческая мудрость, она ничто. Человеческие знания – это тоже ничто. Человеческая слава – тоже ничто. Но когда мы все соединяемся в любви друг с другом, и все вместе соединяемся в Машехе Иешуа, вот это и есть радость исполнения этой заповеди Лулав в праздник Суккот. И вот когда я говорю об этой заповеди, у меня вот в духе 17 глава Евангелия от Иоанна, Иешуа говорит, 18 стих, «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Обратите внимание, наше освящение происходит истиной. То, что Иешуа пролил свою кровь за нас, это осветило нас именно для того, чтобы мы могли принять этот дух истины. Но дальше освящение нашей души происходит через познание истины. А Всевышний открывает свои тайны боящимся Его, как мы знаем. И вот 21 стих, вот он, этот лулав. Вот здесь единство Этрога с этими тремя видами растений. Одни из них имеют вкус, не имеют запаха, другие имеют запах, не имеют вкуса, а третьи вообще ничего не имеют. Вот здесь они все. Смотрите, 23 стих. «Я в них», то есть в нас, и в лулаве, и в мирте, и в иве, вербе. «Я в них, и ты во мне». Вот через единство с Ним мы приходим в единство с Отцом. И когда Он в нас, и мы едины с Ним, то тогда мы автоматически становимся едины друг с другом. И вот эта любовь, которая от Него, она соединяет нас. Нам не надо заставлять себя кого-то любить. Единство в Нем, наше единство в Нем, это и есть знак нашего единства друг с другом. То есть вот те откровения, познания Его, это и есть духовное тело нашей души человеческой, та истина, которую мы познаем. И благословен тот, кто хранит эти откровения, не забывает их. «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, они да будут едины». Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, и они да будут едины в нас. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Каким образом он дал нам свою славу? Слава Всевышнего сияет на нем, от того, что Всевышний в нем. И когда он в нас, слава Всевышнего через него сияет и через нас. Именно для этого нам надо очищать наши души от этой природы чада гнева, которая вообще делает нас слепыми, глухими и закрывает этот свет. Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едино. То есть вот такое же единство, как у сына с отцом, такое у нас единство должно быть с Машиахом и друг с другом. И еще раз говорю, это все именно через те откровения, которые мы познаем, погружаясь в Слово, которые нас объединяют, которыми мы делимся, и наши сердца принимают, потому что мы видим и говорим, да, это истина. И по-другому быть не может. Здесь не может быть несколько мнений. Это Дух говорит, это да и амен. Я в них, ты во мне, это Иешуа а-Машиах говорит. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. Вот это и есть праздник Суккот. Вот это и есть заповедь Алулав. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Вот когда Иешуа говорит, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, вот эта любовь, это слово, которое выражает единство, полное единство, как Машиаха Иешуа с Отцом, так и наше полное единство с Машиахом Иешуа и в нем с Отцом. Вот это есть возлюбил. Почему я так говорю? Помните, в 14 главе Иоанна Иешуа говорит в 23 стихе: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И вот это вот «отец мой возлюбит того, кто соблюдает слово Иешуа Машиаха», оно как бы вызывает удивление, потому что в 3 главе мы читаем, что отец так возлюбил мир, что отдал сына своего. Да, отец возлюбил мир, отдал сына своего, но единство с отцом происходит именно вот через единство с сыном. Поэтому тут дальше говорится об обители. И вот это вот «отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим», вот в этой любви речь идет о единстве, о духовном единстве двух любящих. Это что касается заповеди Лулав. Есть заповедь о молитве за все народы, и мы по мере сил стараемся это делать и молимся за народы. Но среди всех заповедей, которые нам даны на праздник Суккот, есть еще одна заповедь – заповедь возлияния воды на жертвенник. Обычно, когда в храме приносилось животное в жертву, и я напомню, что все эти животные – это образ человеческой души – нефеш. Тогда вместе с принесением животных в жертву делалось возлияние вина на жертвенник. И каждому виду животных соответствовало свое возлияние. Например, быку в Торе мы читаем пол гина или 6 логов вина. И это около 2 литров. Легко запомнить. Бык – 2 литра вина. А овца – четверть гина или 3 лога вина. Это приблизительно 1 литр. То есть, если бык 2 литра вина, то на овцу 1 литр, а на барана, это среднее между быком и овцой, треть гина или 4 лога вина, это примерно 1 литр с третью. И ранее мы уже говорили, что плод виноградной лозы, вот это вино, которое возливается, это плод духа Амашеха, живущего в человеке. Другими словами, когда на жертвенник льется определенное количество вина, это говорится о том, что та душа, которая посвятила себя на служение Всевышнему, это может быть и бык, и баран, и овца, много потрудилась над собой, чтобы посадить эту виноградную лозу, вырастить ее, собрать виноград, выжать из него сок, потом поставить его, переиграть, выстояться, и потом собрать и сделать чистое виноградное вино, и вот это принести к жертвеннику и возлить на жертвенник, как свидетельство новой природы этой души. Потому что плод виноградной лозы – это уже плоды духа. Это свидетельство новой природы в человеке. И еще каждый раз вместе с жертвой всесожжения, с этим возлиянием вина, нужно было приносить хлебную жертву, которая состояла из муки и елея. И мы тоже говорили, что это напряженный труд над словом. И то, каким образом мука с елеем преображается в вино, Об этом мы читаем в Евангелиях, когда Иешуа творит первое чудо в Кане Галилейской, наполняют сосуды водой, и потом эту воду Иешуа превращает в вино. Вот здесь как бы скрытый смысл того деяния, которое Иешуа уже дал как свидетельство о себе. Ну вот, это что касается хлебной жертвы и принесения животных в жертву и вина. И эти приношения совершались в храме каждый день. Все дни, пока стоял храм, каждый день, утром и вечером, постоянные жертвы, эти все приношения приносились. И только 7 дней в году, во время праздника Суккот, на жертвенник помимо вина возливали воду. И это возлияние сопровождало только постоянные жертвы, которые приносились утром в храме. И к этим утренним, постоянным, ежедневным жертвам добавлялось возлияние воды. И сегодня мы попробуем понять духовный смысл этой заповеди. Нам ведь важно понять, тем более, что сейчас мы не можем исполнить эту заповедь физически. Мы дальше потом почитаем в традиции, как это все происходило. Но нам же надо понять, что это значит для нас сегодня. Ведь храм у нас есть, он внутри нас. И мы устрояем этот храм, и мы себя устрояем в священство святое, чтобы приносить Всевышнему жертвы Иешуа, Амашех. Вот сегодня мы как раз попробуем понять, в чем духовный смысл в заповеди возлияния воды. И нам реально поможет в этом иудейская традиция, которая в деталях описывает то, как исполнялась эта заповедь в храме. Вот я сейчас короткий абзац прочитаю из того, что мы будем дальше читать. И вы увидите, насколько все это имеет глубокий духовный корень. Во время этого празднества, празднества водочерпания, коэны черпали воду для возлияния из источника Шилоах. Танах говорит, книга Ишаягу, 12 глава, «Черпайте воду с ликованием из источников спасения». Мы еще к этому месту придем сегодня. Другие книги рассказывают, что источник спасения – это Шилоах, потому что его водами помазывали на царство царей из дома Давида, приносящих Израилю спасение. И всякий, кому довелось принимать участие в этом празднике черпания, черпал в нем веселье и уверенность в спасении. В Иерусалимском Талмуде сказано, это Сука, 5 раздел, эта заповедь названа черпанием вод, потому что во время его черпают Дух Святости. И вот думаю, что именно здесь будет уместным привести сразу несколько мест Писания, которые, на мой взгляд, связаны именно с духовным смыслом этой заповеди черпания вод из источника Шила и возлияния их на жертвенник. Первое место Писания, которое упоминает Шила, это благословение Яковом своего сына Ягуды. Берешит, 49 глава, с 8 по 10 стих прочитаю. «Ягуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Ягуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его?» И вот 10 стих. «Не отойдет скипетр от Ягуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель». А на иврите написано «эд ки яво шило». «Эд доколе яво явится шило». И кто такой шило? Много разных комментариев. И вот мы сегодня все это вместе соберем и свяжем с праздником возлияния вод. И мы увидим, что это значит. Но 10 стих, смотрите, как говорит. «Не отойдет скипетр от Ягуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет Шила, и ему покорность народов». То есть уже этот стих говорит, что Ягуда будет царствовать, Ягуда будет учителем, Ягуда будет нести Тору всем народам, доколе не придет Шила, и ему покорность народов, и царство Всевышнего установится на земле. Вот когда я это читаю, у меня сразу в духе приходит 4 глава Евангелия от Иоанна, где Иешуа говорит женщине-самарянке: вы не знаете, которому кланяетесь, с большой буквы которому, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение Иешуа от иудеев. И вот здесь мы как раз это видим. И вы знаете, когда я вот читаю, что Иегуда будет законодателем и будет нести Тору народам, доколе не придет Шила и ему покорность народов, то мне это сразу напоминает то, как Моше вел народ через пустыню 41 стоянку, выведя их из Египта, для того, чтобы потом передать власть Егошева, и последний 42-й переход уже Егошева делает с народом, и Егошева вводит народ в обетованную землю. Вот 10 стих 49 главы Берешит, он как раз очень связывается именно с этим пониманием. То есть Иегуда будет учить все народы. И как апостол Павел сказал в 1 Коринфянах, 4 главе, 8 стихе, помните, вы уже присытились, вот он коринфянам говорит, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас, иудеев, потому что Павел везде говорит, что он иудей. О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. То есть всякое царство, которое без иудеев, всякое царство, которое не поклоняется так Творцу, как это делают иудеи, это не истинное царство Божие. Дальше у пророка Йешаяху. Смотрите, как развивается эта картина в писаниях образа Шила. Читаем у пророка Йешаяху о том, что этот источник спасения будет называться Иешуа. Йешаяху, 12 глава, прочитаю с 1 по 6 стих. Но именно в 3 стихе мы читаем, что источник спасения – это Иешуа. Ну, прочитаем. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Привечный. Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Очищу грех твой в один день», – мы читаем у пророков. «Вот всесильное спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Привечный сила моя и пение мое Привечный». Ибо Он был мне во спасение, в Иешуа. И в радости будете черпать воду из источников спасения, миманей га Иешуа. Вот мы только что пели песню «Ушафтымаем бессасон, миманей га Иешуа». И это в точности 3 стих на иврите, Йешаяху 12 главы. «И скажете в тот день... Славьте Привечного, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его, пойте Привечному, ибо Он соделал великое. Да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израиль». Миманей га Иешуа, источник спасения га Иешуа, этот Иешуа. И вот сам Иешуа свидетельствует о том, что наступает время, когда он станет тем источником, из которого народ Всевышнего будет черпать дух святости в радости. Иоанна 7 глава, 37 стиха. «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Ну вот, это то, что говорит Танах, что говорит Брит Хадаша о источнике спасения. А теперь давайте посмотрим, как традиция описывает служение черпания вод в храме в дни праздника Суккот и возлияния его на жертвенник, как это все происходило. И сравним с этими местами Писания, которые мы сейчас прочитали, и попробуем увидеть духовное единство вот с тем, о чем мы читали. Нам ведь надо понять духовный смысл этой заповеди. В чем радость черпания воды из источника спасения? Ну, забегая вперед, сразу скажу, это радость от тех откровений, которые мы получаем, погружаясь в Слово, о которых мы свидетельствуем. И праздник Суккот – это время проявления этой радости, поэтому я уже заранее говорю вам это, чтобы вы подготовились сегодня порадовать нас своими откровениями. Но почитаю, наберитесь терпения. Эта традиция описывает служение в храме, и я взял это с сайта toldot.com. Благодарение Всевышнему за эти материалы. Всевышний да благословит всех, кто над ними трудился. Читаю. На вершине жертвенника стояли две серебряные чаши. Горлышко чаши, предназначенное для вина, было несколько шире, чем горлышко чаши, предназначенное для воды. Ну, вязкость у вина и воды разная, поэтому горлышки разные. Для вина горлышко было несколько шире, чем у горлышка для воды. Это для того, чтобы, когда будет выливаться на жертвенник, вода и вино вместе, чтобы они вместе начали течь и вместе закончились. Не было так, что вода уже утекла, а вино еще течет. То есть здесь тоже глубокий смысл в этом. Вода и вино, они в равных количествах преобразуются. Три гина там и три гина там. Вот. Коэн, первосвященник, наливал три лога вина в одну чашу и три лога воды в другую. То есть по три лога, это литр, мы уже говорили там выше. Три лога вина на одну овцу. Три лога воды в другую, брал в правую руку чашу с вином, в левую чашу с водой, и это тоже, видимо, имеет какое-то значение, правая и левая рука, и совершал оба возлияния в юго-западном углу жертвенника. Юго-западный угол жертвенника. Это особенный угол, сейчас мы прочитаем. Вино и вода равномерно вытекали из обеих чаш. Обе жидкости стекали к основанию жертвенника и далее в полость, которая называется шитин, уходившую далеко вглубь земли. Через нее вода и вино выливались в бездну. Так поступали в течение всех 7 дней праздника. Это возлияние и называлось возлиянием вод. Заповедь возлияния вод не упоминается в Торе прямо. Мудрецы получили ее по традиции, ведущей от Моше с горы Синай, где была дарована Тора. Однако в Торе есть косвенное упоминание о ней. Только рассказывая о празднике Суккот, Тора говорит, Бамидбар, 29 глава, «И хлебное приношение с его возлияниями». О возлияниях здесь говорится во множественном числе, тогда как о хлебном приношении в единственном. Таким образом, подразумевается, что на каждую жертву в эти дни должны приходиться по крайней мере два возлияния. Далее говорится «и их приношение с его возлияниями». Хотя во всех других аналогичных местах говорится иначе «с его возлиянием» в единственном числе. И это косвенное упоминание о водном возлиянии, скрытое в Торе. Все действия, связанные с праздником Суккот, совершаются с особой радостью, ибо радоваться в эти дни – это особая заповедь Торы. Тора ни разу не использовала слово «симха» в рассказе о празднике Песах, и только один раз говоря о празднике Шавуот. Зато говоря о Суккот, Тора трижды употребляет это слово. «И будете радоваться пред Привечным Всесильным вашим» – Ваикра 23 глава, «и будешь радоваться празднику твоему» Дворим 16 глава, «И будешь ты только радоваться», там же Дворим 16 глава. Однако веселье, сопровождавшееся церемонией возлияния вод, превосходило все другие радостные события праздника и всего года. Забота о трех логах первозданно чистой воды, которые должны были быть вылиты на жертвенник, не обременительна сама по себе заповедь, и занимала коэнов и левитов, старейшин и ученых, уважаемых граждан, простых людей, в том числе женщин и детей, в течение 15 часов каждый день, от момента завершения предвечернего жертвоприношения за 2,5 часа до наступления темноты и до окончания утреннего постоянного жертвоприношения, за исключением шаббата и первого дня праздника. Коэны, левиты и весь Израиль собирались тут. Коины трубили в трубы, черпали воду и возливали ее. Храмовый двор был ярко освещен, свет заливал весь Иерусалим, то есть это все происходило ночью. Левиты играли на своих музыкальных инструментах. Благочестивые ученые, седые мудрецы плясали, кружились и подпрыгивали изо всех сил. Почтенные горожане распевали песни, словом, каждая душа славила Привечного. И так весь вечер и всю ночь до конца первого часа утренней стражи. Только после того, как коины заканчивали утреннее жертвоприношение и трубили в рог, люди расходились на утреннюю молитву, изучать Тору и по другим благочестивым делам, Однако они снова возвращались в храм в 2,5 часа пополудни. Во время этого празднества, празднества водочерпия, коэны черпали воду для возлияния из источника Шилоах. Всякий, кому довелось принимать участие в этом празднике, черпал в нем веселье и уверенность в спасении. Обратите внимание. Мы сейчас переходим уже к духовным комментариям, которые находим в иудейской традиции. Всякий, кто принимал участие в этом празднестве, черпал в нем не только радость, но и уверенность в спасении. Как к нам приходит уверенность в спасении? Через то, как умножается в нас, в нашей душе, познание Машеха, его возраст в нас. В Иерусалимском Талмуде сказано, это Сука, раздел 5, эта заповедь названа черпанием вод, потому что во время его черпают Дух Святости. Дух Святости. Дух Машеха, в котором живет Дух Всевышнего. Это и есть Дух Святости. И еще там же говорится, что Иона бен Амитай, пророк Иона, в Йом-Кипур читали книгу Иона, помните? Так вот, он был в числе паломников, которые пришли на праздник Суккот, и в то время, когда он присоединился к празднованию водочерпия, то есть славил всю ночь Всевышнего, возливали воду, к нему снизошел Всевышний, наполнил его своим духом, и он стал пророком в Израиле. Чему это должно нас научить? Задаются вопросом мудрецы. И говорят, святость обитает там, где царит радость. Пока мудрецы и праведники веселили народ в верхнем дворе, левиты спускались по 15 ступеням в нижний двор. Этим ступеням соответствуют 15 псалмов в песне восхождения, сложенных царем Давидом. Останавливались на каждой ступени. Они играли на кинорах, тимпанах, арфах, трубах, волынках и множество других инструментов, восхваляя имя Всевышнего вплоть до самых петушиных криков. Однако веселье не отменяло законов субботы и Йом-Това. Двое коэнов с трубами в руках стояли у ворот, соединявших верхний двор с нижним. С первым криком петуха веселье прерывалось. Коэны начинали трубить и спускаться вниз. На 10-й ступени они трубили дважды. Спустившись на нижний двор, они вновь начинали трубить и трубили не переставая, пока не достигали ворот, ведущих с нижнего двора на храмовую гору. Ворота выходили на восток, и, минуя их, коэны поворачивались спиной к солнцу, обращали лица на запад, к храму, к святая святых, и каялись в грехах своих предшественников, священников, служивших в первом храме. Коэны говорили, в этом месте наши отцы, повернувшись спиной к храму, кланялись солнцу, восходящему на востоке, как об этом написано в книге Иехескеля, 8 главе. А мы... Глаза наши устремлены к Привечному. Это покаяние было необходимо, потому что Шилоах, куда коэны должны были отправиться, находится к востоку от храмовой горы, и люди могли подумать, что они идут поклониться восходящему солнцу. Они спускались к источнику Шилоах, наполняли водой золотой кувшин, вмещавший три лога, и возвращались на храмовую гору, а оттуда во внешний двор. Затем они поднимались на 15 ступеней, достигали водных ворот Шар-Аамим. Эти ворота открывались только в праздник, для того, чтобы внести через них воду возлияния. В воротах они останавливались, и прежде чем вступить во внутренний двор, снова трубили в трубы. В это время другой коэн заканчивал жертвоприношение. Коэн с золотым сосудом в руках поднимался к юго-западному углу жертвенника, под которым находится шитин, где и совершалось возлияние. Там стояли две серебряные чаши, предназначенные для возлияния. Одну из них коэн наполнял водой из золотого кувшина, а другую – вином. Затем он брал в правую руку чашу с вином и протягивал ее к востоку, а левую руку, направленную на запад к храму, чашу с водой, воздевал обе руки к небу, чтобы народ мог видеть, как совершается возлияние, и возливал одновременно из обеих чаш вино и воду на жертвенник, откуда они стекали по подземелье. Пока коэн совершал возлияние, левиты стояли на своих возвышениях возле жертвенника и пели, аккомпанируя себе на 93 музыкальных инструментах. Песня этого дня «Мизмор Ле Давид». Пение псалма дважды прерывалось трублением, а после его завершения трубили в третий раз. Всякий раз, когда раздавался звук трубы, весь народ, находившийся во дворе храма, преклонял колени, падал ниц. Когда левиты заканчивали пение псалма, народ расходился по домам в добром расположении духа. Расставаясь, люди желали друг другу: «Пусть благословит тебя привечный Сиона, и удостоишься ты видеть Иерусалим благоденствующим во все дни жизни своей. Увидишь ты сыновей у сынов своих, и мир для всего Израиля». Ну вот, в конце мудрецы задаются вопросами. Почему возлияние вод совершалось именно в Суккот? Почему это событие сопровождалось весельем? И вот как мудрецы отвечают на эти вопросы. Самое счастливое мгновение в жизни человека – это мгновение, когда он прикасается к своим истокам. Когда он вновь припадает губами к источнику с большой буквы, его охватывает ликование. То есть, вот этот момент, когда спускаются к источнику Шила и набирают оттуда воду, это и есть понимание мудрецов возвращение к источнику. Смысл жизни народа Израиля в том, чтобы вновь приникнуть к источнику вечной жизни. Сыны Израиля знают, что их жизнь и благополучие находятся в руках Всевышнего. Все исходит от Него. Даже изучение Торы и исполнение заповедей «добрые дела» – это милость того, кто даровал Тору. Пока сыны Израиля помнят об этом, они подобны человеку, прильнувшему к источнику. И вот теперь, все сложив вместе, я снова еще раз прочитаю Евангелие от Иоанна, 7 главу, то, что сказал Иешуа, и вы увидите, что суть этой заповеди, черпания воды, это возвращение к своему источнику через черпание вот этой воды в радости. Вода – это слово, текущее из Иешуа Машеха, а радость приходит от познания этого слова, от тех откровений, которыми это слово открывается нам. Иоанна, 7 глава, 37 стих и дальше. «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, и возгласил: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них или в них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен». Ну и в заключение: «Ани вегу, гашиа на раба, я и ты, пошли помощь и спаси нас, пожалуйста. Ани вегу, ацлиха на раба, я и ты, сделай нас сильными, пошли нам своего духа. В имени Иешуа Машеха. Аминь».